Однако уже к лету 1808 император французов отчетливо уразумел: этот Синявин упрямо, хитро и до нельзя дерзко уклоняется от всего, что исходит из Парижа. Даже если исходящее из Парижа проштемпелевано Санкт-Петербургом. Бездействуя, Синявин в сущности действовал. Оставаясь безучастным, он участвовал. Уклоняясь, не уклонялся. Действовал так, чтобы занять положение третьего смеющегося. Участвовал в том, чтобы не дать англичанам повода нарушить его, Синявина, нейтралитет. Не уклонялся от заранее взятого главного курса, при всех обстоятельствах сохранить экипажи. Нужна была не запальчивость, а выдержка. Не порывистая храбрость, а терпеливое мужество. Не эмоциональная шаткость, а величайшее равновесие и неколебимое сознание своей правоты. Все это нашлось в душевном арсенале Дмитрия Николаевича. Наступил август. Англичане высадились в Португалии и побили Жюно. Выгораживая своего августейшего повелителя, Синявин вроде бы извинился перед Наполеоном, дескать, лишь крайняя слабость эскадры лишила его счастья сражаться под знаменами Франции. Отбоярившись от одного знамени, Синявин попадал под сень другого, английского. И если раньше он был обязан подчиняться, хотя и не подчинился, определенным приказам и указаниям, то теперь ему нечему было подчиниться, даже пожелай он вдруг обратиться в поймальчика. Никаких приказов, никаких указаний. Единственная его надежда питалась тем, что между Англией и Россией, несмотря на формальный разрыв, фактических боевых столкновений не произошло. Да и сами англичане, по-видимому, не стремились навязывать бой Синявинской эскадре. Им было на руку изобразить франко-русский союз эдаким воздушным поцелуем без последствий. А Наполеону, помимо прочих соображений, действующий Синявин, сражающийся Синявин, был необходим для демонстрации отнюдь не платонической любви с русским царем. Еще до битвы при Вемейро, гибельной для Жюно, еще в июле 1808 года англичане окольными путями приглашали нашего адмирала к переговорам. Его извещали, что Наполеон задерживает русские суда в портах Франции и что Александр уже склоняется к некоторому сближению с Англией. Синявину было бы выгодно, если и не вовсе заглотнуть крючок с этой наживкой, то хотя бы зацепиться губою. Выгодно, ибо корабли адмирала Чарльза Коттона могли нанести такой удар, на который ни Жюно, ни сам Наполеон не были способны при всем негодовании на Синявина. Жюно убрался во Францию. Он ретировался, а Синявин остался. Остался один на один с британским флотом, превышавшим его эскадру вдвое. Но Синявин увильнул от французского влияния не за тем, чтобы пасть под влиянием британским. Отстав от Павы Жюно, он не желал пристать к ворону Коттону. Первонаперво Дмитрий Николаевич объявил: «Вы, англичане, пришли в Португалию, дабы освободить ее от чужеземного ярма. Мы, русские, пришли в Португалию, дабы укрыться в нейтральном порту от бури. Эрго, мы находимся в пределах государства, не воюющего ни с Англией, ни с Россией, а посему, будьте любезны, уважать международные законы». В те времена с юридическими нормами иногда считались, однако не настолько, чтобы пренебречь принципом «Англия всегда права, права она или не права». Но в случае с Синявиным для самой же Англии лучше было бы устоять на позициях международных трактатов. К тому же Синявин не скрывал, что живым не достанется, и расположил корабли так, чтобы оказать оглушительный отпор. А то, что он умел это делать, англичане знали не хуже французов и не хуже турок. Пока адмиралы перекорялись, тучи сгущались. Уж не только британский флот маячил близ Лиссабона, но и британские войска квартировали в Лиссабоне. Синявин был как в люке. Небо казалось совчинку. Впоследствии Дмитрий Николаевич нарисовал сумрачную картину.